радиостанцию «София».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Филолог Рэнсом, физик Уэстон и предприниматель Рэнсом. Простите, Рэнсом — это филолог. Дивайн и Уэстон — двое ученых, один из которых явно физик, другой, ну, в общем-то, предприниматель. Ну, так уж случилось, что они отправились на космическом корабле куда-то в глубины Солнечной системы, на планету, которую называли они, Малакандра. Что кроется за этим названием, Рэнсому они не сказали. Какое-то земное название было у этой планеты, но Клайв Льюис все покрывает завесой тайны. Вот, в частности, сейчас они летят в космическом корабле и разговаривают, ну, вот давайте читать дальше главу пятую, которую мы буквально несколько строчек прошли еще в первой передаче. Буквально несколько строчек я повторю. Казалось бы, перелет к Малакандре должен был пройти для Рэнсома в ужасе и тревоге. Астрономическое расстояние отделяло его от человечества, а тем двоим, которые находились рядом, он имел все основания не доверять. Его везли неведомо куда, и к тому же похитители наотрез отказались объяснить, зачем он им понадобился. Дивайн и Уэстон посменно несли вахту в отсеке, куда Рэнсома не допускали. По-видимому, там располагался центр управления кораблем. Уэстон, сменившись с дежурства, не произносил почти ни слова. Дивайн был более разговорчив и часто болтал с пленником, при этом громко хохоча, пока Уэстон не начинал колотить в переборку, крича, что они тратят воздух. Но стоило разговору достичь определенной точки, и Дивайн таинственно замолкал. Впрочем, он всегда с готовностью высмеивал Уэстонову святую веру в идеи науки. По его словам, ему было наплевать и на будущее рода человеческого, и на контакт двух миров. «На Малакандре сыщется и еще кое-что», — с хитрецой подмигивал он Рэнсому. Но когда тот требовал разъяснений, Дивайн, ухмыляясь, начинал иронически разглагольствовать о бремени белого человека и благах цивилизации. «Так значит, там действительно есть жители?» — не сдавался Рэнсом. «О, в таких делах туземный вопрос всегда стоит на повестке дня», — отвечал Дивайн. Главным же образом он болтал о том, чем займется, вернувшись на Землю. В его речах то и дело упоминались океанские яхты, женщины, которые другим не по карману, и роскошная вилла на Ривьере. «Попусту я бы рисковать не стал», — добавил он. Если Рэнсому случалось впрямую спросить, какую роль отвели ему, Дивайн предпочитал просто промолчать. Лишь однажды, будучи не слишком трезвым, он признался, что они с Уэстоном, в общем-то, хотят проехать за его Ренсома счет. «Но я уверен», — прибавил Дивайн, — «вы не посрамите добрую старую школу». Они были соучениками, Дивайн и Ренсом. Все это, как я уже сказал, могло растревожить кого угодно. Однако, как ни странно, Ренсом особой тревоги не ощущал. Не так-то просто с сомнением вглядываться в будущее, когда чувствуешь себя так необыкновенно хорошо. С одной стороны корабля была бесконечная ночь, с другой — бесконечный день. И Ренсом, полный восторга, по своей воле мог сменить одно чудо на другое. Одним поворотом дверной ручки он творил ночь и часами лежал, созерцая небо сквозь прозрачный корпус корабля. Диск Земли давно исчез из виду, и повсюду царили звезды, бесчисленные, как маргаритки на нескошенном лугу. Не было ни солнца, ни луны, ни облаков, чтобы поспорить с ними за власть над небесами. Перед Ренсомом в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия, небесные сапфиры, рубины, изумруды и зерна расплавленного золота. В левом углу картины висела крошечная, невероятно удаленная комета, и фоном для этого великолепия служила бездонная, загадочная чернота, куда более яркая и осязаемая, чем на Земле. Звезды пульсировали, и, казалось, становились тем ярче, чем дольше он в них вглядывался. Обнаженный, раскинувшись на кровати, как некая вторая Даная, Ренсом с каждой ночью все больше проникался верой в учение древних астрологов. Он то ли воображал, то ли действительно чувствовал, как звездные токи вливаются, даже вонзаются в тело, отдавшееся их власти. Вокруг царила тишина, если не считать неритмичного позвякивания. Теперь он знал, что его производили метеориты, мельчайшие летучие частицы мирового вещества, которые постоянно бомбардировали пустотелый стальной шар. Более того, он догадывался, что в любую секунду они могут столкнуться с объектом достаточно большим, чтобы превратить в метеориты и корабль, и путешественников. Но страх не приходил. Теперь, вспоминая, как Уэстон в ответ на его панический ужас назвал его ограниченным, Ренсом готов был с ним согласиться. Воистину, это небывалое путешествие в обрамлении торжественно застывшего мироздания вызывало не ужас, а глубокое благоговение. Но лучше всего был день, то есть часы, проведенные в обращенном к солнцу полушарии их крохотного мирка. Часто Ренсом, отдохнув всего несколько часов, возвращался в страну света, куда его неудержимо влекло. Он не уставал удивляться, что полдень ожидает его в любой час, стоит только пожелать. Он с головой окунулся в волны чистого, неземного, невероятно яркого, но не режущего света. Полуприкрыв глаза, он подставлял тело и сознание лучам и чувствовал, как день за днем они сдирают с него грязь, оттирают дочисто, наполняют жизненной силой. А чудесная колесница, чуть подрагивая, влекла его все дольше, наверное, все-таки все дальше по тем краям, где не властна ночь. В ответ на его вопросы Уэстон как-то раз нехотя пояснил, что эти ощущения легко объяснимы с точки зрения науки. На людей в корабле воздействуют различные формы излучения, для которых земная атмосфера непрозрачна. Однако мало-помалу Ренсом осознал, что есть и другая духовная причина, благодаря которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Но теперь по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло. Ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно он считал пространство бесплодным. Нет, оно породило все бесчетные пылающие миры, что глядят по ночам на землю. А здесь он увидел, что миров во сто крат больше. Нет, назвать все это космосом невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о небесах. О небесах во славе своей, о благословенных краях, где день не смыкает очей в высоких просторах небесных полей. Часто Ренсом с любовью повторял про себя эти строки Мильтона. Но, конечно, Ренсом не только нежился на солнце. Насколько ему дозволялось, он обследовал корабль, проплывая из комнаты в комнату, как в замедленной съемке, поскольку Уэстон предупредил спутников, что, двигаясь медленно, они расходуют меньше воздуха. Из-за сферической формы на корабле было много неиспользуемых отсеков. Впрочем, Ренсом был уверен, что его похитители, по крайней мере, Дивайн, рассчитывают на обратном пути превратить их в трюмы для какого-то груза. Кроме того, как-то само собой получилось, что он стал выполнять обязанности стюарда и кока. С одной стороны, ему казалось естественным делать хоть какую-нибудь работу, ведь в рубку управления его так и не допускали. С другой же стороны, Уэстон так или иначе превратил бы его в слугу. Его поведение ясно об этом говорило. А Ренсом предпочитал скорее работать добровольно, чем по принуждению. Да и готовил он гораздо лучше спутников. Именно работа в кухне позволила ему невольно подслушать разговор, который сильно его встревожил. Произошло это, по его подсчетам, недели через две после начала путешествия. В тот день Ренсом, как всегда, вымыл после ужина посуду, принял солнечную ванну, поболтал с Дивайном, который был куда разговорчивее Уэстона, хотя, по мнению филолога, и гораздо более омерзительным. В обычное время он лег в постель, но ему не спалось, и час-другой спустя он вдруг вспомнил, что не сделал в камбузе кое-какие мелкие приготовления к завтраку. Дверь в камбуз находилась в кают-компании, где всегда был день, рядом с дверью в рубку управления. Немедля Ренсом отправился туда, беззвучно ступая босыми ногами. Потолок камбуза выходил на ночную сторону, но зажигать свет Ренсом не стал, так как в приоткрытую дверь вливался поток солнечного сияния. Каждый, кому приходилось вести домашнее хозяйство, легко представит себе, что дело оказалось гораздо больше, чем думал Ренсом. Привычные действия почти не производили шума. Закончив все, Ренсом уже вытирал руки полотенцем, висевшим за дверью, как вдруг услышал, что открывается дверь рубки, и увидел силуэт человека. Судя по всему, это был Дивайн. Тот не вошел в кают-компанию, а остался стоять в дверях, в то время как Уэстон находился в рубке. Таким образом, получилось, что Ренсом ясно слышал слова Дивайна, но реплики Уэстона разобрать не мог. «По-моему, дурацкий план», — раздраженно произнес Дивайн. «Одно дело, если бы эти твари поджидали нас на месте посадки. А если придется их искать? Вы считаете, лучше его усыпить, а потом тащить на себе вместе с рюкзаком? Нет уж, пусть идет сам и несет свою долю мруза. Уэстон что-то ответил. «Да откуда же он узнает?» — парировал Дивайн. «Мы же не дураки, чтобы ему сказать. Но даже если он что-нибудь заподозрит, у него кишка тонка сбежать на чужой планете. У него же нет ни еды, ни оружия. Вот увидите, стоит ему увидеть первого Сорна, он у вас в ногах будет валяться». И снова послышался неразборчивый голос Уэстона. «А мне откуда знать?» — ответил Дивайн. «Может быть, тамошний вождь, а скорее какой-нибудь местный божок?» На этот раз из рубки донесся односложный вопрос. Дивайн тут же отозвался. «Тогда понятно, зачем он им нужен». Уэстон вновь что-то спросил. «Я думаю, человеческое жертвоприношение. Но ведь для них жертва не будет человеческой. Я думаю, вы меня понимаете». Уэстон разразился целой тирадой, вызвавшей у Дивайна характерный иронический смешок. «Безусловно, безусловно, я прекрасно понимаю, что вы идете на это из высших побуждений. Продолжайте в том же духе, пока они не мешают моим побуждениям». Уэстон все не умолкал, и на этот раз Дивайн его перебил. «Вы сами-то не собираетесь праздновать труса, а?» И, послушав еще немного, резко заключил. «Если вам эти твари так по душе, можете оставаться там и породниться с ними. Хотя мы еще не знаем, обладают ли они полом. Вам нечего беспокоиться. Когда придет время, мы для вас парочку сохраним. Можете их держать дома вместо собаки, анатомировать или спать с ними, как вам больше нравится. Это, я знаю, не хуже вас. Абсолютно омерзительны». «Ну, я же просто пошутил. Спокойной ночи». Дивайн захлопнул дверь рубки, пересек кают-компанию и вошел в свою каюту. И, как всегда, неизвестно зачем, запер дверь. Рэнсом почувствовал, как отпускает его напряжение. Он слушал, затаив дыхание, и только теперь осмелился сделать глубокий вдох. Наконец он осторожно вышел из камбуза. Благоразумие призывало Рэнсома как можно скорее вернуться в постель, но он все стоял в кают-компании, вбирая знакомый солнечный свет с каким-то новым, мучительным чувством. С этих небес, из этих счастливых сфер им предстояло опуститься. Но куда? Что его ожидает? Сорны, человеческие жертвы, омерзительные бесполые чудовища. Что такое Сорн? Теперь перед ним явственно вырисовалась его собственная роль во всем этом деле. Кто-то послал за ним. Конечно, не за ним лично. Кому-то понадобилась жертва, любая жертва с земли. Выбрали именно его, потому что выбирал Дивайн. Только теперь он с изумлением понял, что все эти годы Дивайн так же ненавидел его, как он ненавидел Дивайна. Что же такое Сорн? И, увидев их, он повалится в ноги Уэстону. В сознании Рэнсома, как и у других людей его поколения, не было недостатка в кошмарных чудищах. Он читал и Уэллса, и другие книги. Его вселенную населяли монстры, рядом с которыми бледнели химеры древней и средневековой мифологии. Чужой мир он всегда был готов заселить насекомоподобными, пресмыкающимися или ракообразными страшилищами с дергающимися усиками, кожистыми крыльями, слизкой шкурой, жадными щупальцами, а главное, эти богомерзкие твари противоестественно соединяли в себе сверхчеловеческий интеллект и ненасытную кровожадность. Сорны, должно быть, но нет, он не решался себе представить их. и его собираются им отдать. Почему-то это казалось еще более ужасным, чем если бы сорны его изловили. Отдать, вручить, предложить. Его воображение рисовало какие-то тошнотворные, несовместимые детали. Выпученные глаза, острозубый оскал, рога, хоботы, жвала, омерзение к насекомым, змеям и к бесформенной хлюпающей, засасывающей протоплазме играло на его нервах симфонию ужаса. Но он знал, в действительности все будет еще хуже. То, что он встретит, будет чуждо земному сознанию и потому непредставимо. И в эту минуту Ренсом принял решение. Пусть смерть, но только не сорны. На Малакандре он использует любую возможность для побега. Лучше он будет голодать, лучше сорны будут охотиться за ним, но он не позволит Дивайну и Уэстону просто отдать его чудовищам. Если бежать не удастся, придется покончить с собой. Ренсом был набожным человеком, и в этом случае надеялся, что будет прощен. Другого решения он не мог бы принять, как не мог отрастить себе третью руку. Не раздумывая больше, он прокрался назад в камбуз и выбрал самый острый нож. Больше он с ним не расстанется, пообещал себе Ренсом. Ужасные переживания последних минут так изнурили его, что, добравшись до кровати, он тут же провалился, как в пропасть, в крепкий сон без сновидений. Он проснулся отдохнувшим и даже испытал что-то вроде стыда за свой испуг прошлым вечером. Конечно, он попал в серьезную переделку, и шансов живым вернуться на землю не было почти никаких, но с обычным страхом смерти можно справиться и ожидать ее с гордо поднятой головой. Куда более сложную проблему представлял иррациональный, идущий из глубин организма, ужас при мысли о чудовищах. Но и с ним Ренсом сумел в какой-то мере совладать, когда принимал солнечную ванну после завтрака. К нему пришло чувство, что существу, парящему в небесах, не пристало унижать себя страхом перед теми, кто прикован к планетам. Он подумал даже, что нож годится не только для самоубийства. Вообще говоря, такое воинственное настроение лишь изредка посещало Ренсома. Подобно многим современникам, он не слишком высоко ценил свое мужество. Конечно, мальчишкой и он мечтал о доблести в бою. Но когда ему самому пришлось понюхать пороха на войне, он стал совсем иначе и, может быть, слишком низко оценивать свою способность к героизму. Вот и сейчас Ренсом побаивался, что пришедшей было твердости духа хватит ненадолго, но все же готов был побороться с врагами. Час проходил за часом. Ренсом то засыпал, то вновь бодрствовал, а солнце все сияло на небе, и долгий-долгий день не кончался. Но вот что-то стало меняться. Мало-помалу начала спадать жара. Путникам пришлось снова облачиться в одежду, а потом и надеть теплое белье. Вскоре понадобилось даже включить электрическое отопление в центре шара. Одновременно стало заметно, что солнечный свет как-то трудно уловимо слабеет. Сравнивая его с всепроникающим сиянием начала путешествия, Ренсом это отчетливо понимал, но его привычные к земле чувства отказывались свидетельствовать, что света стало меньше, и тем более, что вокруг стемнело. Ведь свет оставался таким же неземным, как и в первые минуты. На земле, когда солнце клонится к закату, тело охватывает влажная прохлада, а в воздухе играют призрачные цветные переливы. Но здесь, как понял Ренсом, сила света могла уменьшиться в половину, и оставшаяся половина не изменила бы своей природы. Пока солнечный свет вообще воспринимался глазом, он оставался самим собой. Вплоть до невероятно дальнего предела, где терял последние силы. Ренсом как-то заговорил об этом с Дивайном. «Вот-вот», — ухмыльнулся тот, — «все равно, как мыло остается мылом до последнего клочка пены». Минуло еще несколько суток, и привычная рутина корабельной жизни изменилась. Уэстон объяснил, что они скоро войдут в пределы гравитационного поля Малакандры. «Это значит, что низ у нас будет по направлению не к центру корабля, а к Малакандре, то есть, с нашей точки зрения, в рубке управления. Соответственно, в большинстве отсеков пол станет стеной или потолком, а одна из стен превратится в пол. Радости вам от этого будет мало». Теперь блаженное созерцание сменилось изнурительной работой. Часами Ренсом вдвоем с тем из спутников, кто был свободен от вахты в рубке, готовил корабль к новому испытанию. Металлические бочонки с водой, кислородные баллоны, оружие, боеприпасы, коробки с продуктами — все нужно было аккуратно сложить на боку у соответствующей стены, чтобы снаряжение не пострадало, когда эта стена станет полом. Не успели они закончить свой труд, как Ренсом с тревогой почувствовал нарастающую тяжесть в ногах. Сначала он подумал, что виною усталость, но отдых не принес облегчения. Ему объяснили, что корабль уже пойман гравитационным полем планеты, и потому тело с каждой минутой набирает вес, причем каждые 24 часа вес удваивается. Ощущения, испытываемые при этом, можно было сравнить с ощущениями беременной женщины, только невыносимо усиленными. И в то же время их вестибулярный аппарат, и как-то и так-то не слишком уверенные в себе, казалось, окончательно сошли с ума. Внутреннее пространство корабля наполнилось загадками. С самого начала пол любого соседнего отсека представлялся спускающимся под углом, но стоило перейти туда, и пол оказывался ровным. Теперь же спуск был не только виден, но и чуть-чуть, самую малость, ощутим. Переходя из отсека в отсек, человек неожиданно для себя пускался бегом. Подушка, брошенная на пол в кают-компании, через несколько часов сползала на пару дюймов к стене. Путники страдали от тошноты, головной боли и сердцебиения. С каждым часом на корабле становилось все хуже. Представления о верхе и низе головокружительно перепутались. Некоторые отсеки перевернулись вниз головой, и по полу у них могла бы разгуливать разве что муха. Ренсом не смог бы назвать ни одной каюты, где пол, несомненно, оставался бы полом. То и дело возвращалось ощущение, что они падают с невероятной высоты. В небесах оно не приходило ни разу. Камбуз был давно заброшен, подкреплялись чем могли и как могли. Особенно сложно было с питьем. Никогда не было уверенности, что бутылка расположена над дортом, а не рядом с ним. Уэстон стал еще более мрачным и неразговорчивым. Дивайн, не расстававшийся с фляжкой виски, изрыгал гнусные ругательства и призывал силы ада на голову Уэстона, втравившего его в эту затею. Ренсом, перемогая боль в истерженном теле и облизывая пересохшие губы, молился о конце. Наконец, настала минута, когда одна из сторон шара, несомненно, стала нижней. Привинченные к полу койки и столы теперь бесполезно торчали на стенах и потолках. Двери превратились в люки, воспользоваться которыми было почти невозможно. Тела налились свинцовой тяжестью. Дивайн распаковал тюк с одеждой, которую им предстояло надеть на Малакандре. Все это, как заметил Ренсом, были теплые вещи. Толстое шерстяное белье, овчинные куртки, меховые перчатки и ушанки. На его вопросы Дивайн не обратил внимания. Присев на корточки, он пристально вглядывался в термометр, укрепленный на стене в кают-компании, которая теперь стала полом, и кричал Уэстону в рубку: «Тормозите! Тормозите, кретин, вы этакий! Мы вот-вот войдем в атмосферу!» Он обозленно вскочил. «Передайте управление мне!» Уэстон не откликался. Дивайн расточал свои советы попусту, и это было вовсе на него не похоже. Видимо, он не помнил себя то ли от страха, то ли от возбуждения. Вдруг небесное сияние словно отключили, как будто некий демон провел по лицу солнца грязной губкой. Золото лучей, так долго омывавшее их тела, померкло и превратилось в бледный, безотрадный, жалкий серый полусвет. Великолепная колесница, скользящая по небесным лучам, за одно мгновение превратилась в стремительно низвергающийся стальной контейнер, внутренность которого едва освещалась узеньким окошком. Они падали с небес на планету. За все время приключений Ренсома не было у него минуты горше. Как мог он когда-то думать, что планеты и Земля — островки жизни и смысла, плавающие в мертвой пустоте? Теперь он понял, что планеты, или Земли, как он их мысленно называл, — это просто провалы, разрывы в живой ткани небес. Это мусорные кучи, слепленные из низменного вещества и мутного воздуха, были навсегда отвержены, отторгнуты от мирового сияния. Они — продукт не приумножения, а умаления небесной славы. Но ведь там, за пределами Солнечной системы, сияние кончается. Что там? Истинная пустота, истинная смерть. Жизнь таит немало неожиданностей. Ренсом опустился на поверхность незнакомого мира, с головой погрузившись в философские раздумья. До свидания. Мы встретимся с вами в нашей следующей программе «Златоуст».